Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Сегодня наш собеседник – профессор Барселонского университета и переводчик Рикардо Сан-Висенте.
Рикардо, перед нашим разговором я полистал испанские газеты, и, значит, слово «Украина» присутствует на первых полосах, а в крупнейшей серьезной газете «Эль Паис» там целый разворот об Украине. Прежде пресса писала что-то об Украине, об аннексии Крыма, или Украина приобрела известность только благодаря вот этой новой фазе войны? Может быть, в Испании что-то писали о так называемых гастарбайтерах, украинцах?
Да, в 2014 году, конечно, все возмущались тем, что вот какие-то вежливые люди. Хотя, с другой стороны, например, моя мама говорила, ну, это же была всегда русская страна. Так что все к этому относились неоднозначно. Но, тем не менее, общее мнение тех людей, которые интересовались относительно всей этой проблемы с Крымом, это было, скажем, как же можно напасть на какую-то территорию и приобщить к себе. А насчет гастарбайтеров, до сих пор, до февраля, здесь, в Испании, и даже я, относились к русским и к украинцам как нечто общее. Как и в Аргентине называют всех евреев русскими, здесь всех украинцев тоже называли русскими. Я это отличал, потому что я, конечно, переводить с русского могу, но с украинского не имел ни права. Но их было много. Особенно у поляков. Тут у нас тоже есть много поляков, которые с ними работают. И, кажется, всегда они это выражали с большим удовольствием. Много украинцев, как и в Польше. Но русские, украинцы, литовцы, разные поляки – все это было нечто однородное, для испанцев это не виделось как ничего такого очень разного.
Какие эмоции вызывает нынешняя фаза войны, судя по прессе, по крайней мере, или по разговорам с вашими знакомыми, коллегами?
Я могу говорить о моих впечатлениях и моих знакомых и друзей. Сначала с удивлением, как это может быть. Президент России, которого даже имя, которое я не хочу назвать, настаивал на том и Макрону, и всем, которые его хотели слушать, что ничего такого не будет. И с того ни сего началась эта бойня. Сначала это выглядело как-то удручающе, но постепенно это приобрело, по крайней мере, в моем круге знакомых и друзей, очень ужасное представление о том, что может человек вообще, люди могут сделать, да? И после последних новостей, когда украинцы вернулись в те территории, которые были вокруг Киева, эти убийства с завязанными руками, эти выстрелы прямо по голове мирных жителей, это, по крайней мере, месяц-полтора тому назад создало такое впечатление, что ну, русские вообще какие-то свирепые, непонятные разбойники. Я даже сегодня думал, мародерство – это явление, о котором мне, я помню, много лет тому назад Лев Зинович Копелев говорил, и он да, поэтому и сидел, да, потому что он как-то противостоял против этих трофейных приобщений советских солдатов и офицеров всей собственности в территории Германии, Польши, Венгрии, Чехии и так далее. Но я как-то думал, ну, победители, они все перетерпели, много из них семьи потеряли, фашисты разбили дома и вообще жизнь в России, в Советском Союзе, да. И как к этому я относился более-менее терпимо. Ну, нетерпимо, но не придавал большое значение. Хотя я помню, Ефим Григорьевич Сеткин об этом говорил. Он тоже же доехал до разных территорий, освобожденных, скажем, в кавычках, Европы, да, и об этом он тоже распространялся. Даже в рассказах Ефима Григорьевича есть Эбензи. Есть такой рассказ, где он, когда входит в один концлагерь, он вспоминает, что это себя представляло с одной стороны и с другой. Да. Скажем, предварительные итоги были. Но я даже не мог. И испанцы, и каталонцы, и мои друзья и знакомые не могли себе представить, до какой степени этот доблестный русский солдат мог превратиться в насильника, в убийцу. И то, что сейчас происходит, что это, конечно, ужасно. И даже сложно это как-то перевести на человеческие понятия и слова.
Профессор Сен-Винсента, есть в русской литературе, в общественной мысли понятие, представление о проклятых вопросах? Но вот сейчас, кажется, в последние месяцы возникают новые русские проклятые вопросы. Задумывались ли вы или в вашем окружении кто-то о масштабах трагедии? Вот говорят о 6 миллионах беженцев с Украины. И это справедливо, статистика тут кажется достоверная. Но в последнее время стали появляться подсчеты беженцев из России, тех людей, которые не согласны с политикой своего правительства, не согласны с развязыванием войны. И таких людей оказывается, если эта статистика правильная, 4 миллиона, 6 миллионов и 4 миллиона. Цифры очень сопоставимые. То есть это трагедия уже и двух стран. Конечно, одну уничтожают бомбами, пушками и выстрелами в затылок, и с другой стороны бегут люди просто от страха, от желания не разделять ответственность за это военное и гуманитарное преступление. И тем не менее, впору говорить о том, что гуманитарный кризис, он с двух сторон происходит. И наша программа «Гуманитарный коридор», она ведь включает, в общем-то, и тех, и других. Говорят ли что-то, и вот тут мой вопрос вам, говорят ли что-то о русских беженцах или об убежавших, о переселившихся, об эмигрантах, о новой диаспоре, о той непонятной категории, которая начинает заполнять, как, знаете, цветная краска на географической карте нам показывает, заполнять Европу. Говорят ли что-то об этих русских?
Я могу сказать, вот в последнем номере периодики Министерства иностранных дел появляется статья Колесникова, в которой говорится «Уехать или не уехать». И она переведена на испанский, она только что опубликована, хотя в узком круге более-менее интересующаяся политика. Но в прошлую субботу вышло очень пространно на первой странице в приложении, культурного приложения газеты «El País», одна статья Максима Осипова, которую я перевел, кстати. Он ее называет «Очерк», в смысле беженца, да, как он из Москвы, из Тарусы, поехал в Ереван, оттуда добрался до Берлина, откуда он и нам пишет. Он был здесь, в Барселоне, он издается здесь, свои рассказы, свои сборники тут у нас издаются. И если газета, как «El País» или другие газеты, воспринимают это явление не только с украинской стороны, но и с русской, мне кажется, тут тоже знаменательно, и, мне кажется, не нуждается в больших объяснениях. С другой стороны, конечно, я же работаю, работал, я уже на пенсии, но общаюсь постоянно с моими коллегами славянского отделения Барселонского университета. И они, конечно, тоже переживают всю эту ситуацию и понимают, что тут не только Украина, которая, скажем, в первом месте, очень даже в первом месте находится в качестве потерпевшего в этой криминальной ситуации, но, тем не менее, тоже беспокоится о том, что происходит с русской культурой в Испании. Тут одно явление, первое, это что, естественно, до сих пор, как и все другие страны, Россия способствовала изданию своих собственных книг. Сейчас этого просто не будет, и даже если оно будет, и в Испании, в издательствах и министерствах никто не примет эту помощь. Но это, конечно, выразится в, скажем, меньшем присутствии русской культуры вообще во всех средствах, и не только на опере, или там, или в музыке, или в изданиях, вообще. Но, с другой стороны, отношение испанцев, культурных испанцев к России, мне кажется, русской культуре не изменился, скажем. Я думаю, что более-менее культурные люди понимают, что одну вещь – это то, что здесь постоянно подчеркивают. Да, это путинская война. и другое – это русская культура. Хотя есть некоторые явления более-менее дурацкие, как исключение некоторых произведений оперных или музыкальных. Но, в принципе, общее явление – то, что одно вещь – это криминальное, преступное поведение российской власти в Украине вообще, и свое отношение почти даже такое, скажем, урковское к миру, это имеет в виду и Финляндия, и другие страны, которые просто защищаются от этой агрессии или возможности от агрессии. И другое, это то, что происходит в России и с русской культурой вообще.
По поводу вашего ответа. Украинские интеллектуалы крайне критически относятся к этому выражению «путинская война». Они считают, что эта война уже 300 лет идет, что это война России, что этот заголовок или лозунг «путинская война» затушевывает реальные масштабы, исторические масштабы конфликта. Но у меня к вам практический вопрос, Рикардо. Как все-таки украинские беженцы добираются до Испании? Ну, как устраиваются? Где они живут?
Они пока, это по моему собственному опыту, пока их приобщают разные семьи. Создалось в Каталонии, вообще в Испании и вообще в Европе, не только в Европе и в Америке, да, очень сильное солидарное отношение к беженцам, до того, что даже бедные афганцы или афганки, которые убегают из другой войны, протестуют против того, что, видите, этих белокожих принимают прямо с открытыми объятиями, а нас как-то оставляют в стороне. Но, тем не менее, независимо от других эмигрантов, которые у нас тоже приезжают в Испанию и Европу, отношения... Ну, я в прошлой неделе был в аэропорту Львова, в Краков, из Кракова на самолете к нам, в Париж, в Брюссель, но я говорю о наших, да, встречаем, оформляют документы, ищут в разных организациях гуманитарных, религиозных, нерелигиозных, Красный Крест, муниципалитет, и им создают, по крайней мере, хотя некоторые уже протестуют, естественно, и многие находятся в таком двояком положении, с одной стороны, они убежали, а с другой стороны, хотят вернуться домой. Но, в принципе, разные наши правительства и наши организации делают все возможное с тем, чтобы оформить у них документы и, по крайней мере, некоторое время им позволить и транспорт, и пищу, и кров, да, с тем, чтобы, по крайней мере, первое время не все это было. И их расселяют по разным домам, всей, я имею в виду, по крайней мере, у нас в Каталонии, всей Каталонии. Приехала девушка из Чернигова, через Львов и Краков, ее поселили в одной церкви. Оттуда ее после ковидного контроля пошлют в маленький городок Манреса. Вот так постепенно распространяют разные организации эти тысячи, особенно женщин, мам с детьми, которые приезжают к нам.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает «Атом на букв».
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня наш собеседник – профессор Барселонского университета и переводчик Рикардо Сан-Висенте.
Рикардо, вы живете в столице Каталонии, в Барселоне. Многие каталонцы выступают за независимость Каталонии. Я читал, что донбасские сепаратисты пытались найти общий язык с каталонцами. Ну, правда ли это? Возможен ли подобный альянс?
У меня эта ассоциация была, но массовые средства информации среди моих знакомых, которые защищают независимость и которые не защищают, эта ассоциация не была. Потому что это две территории, скажем, Россия, Российская Федерация, которые ничего общего с нами не имеют. И так что, хотя есть общие проблемы. Например, вы, наверное, помните, что вся ситуация с Донбассом началась с закона о языке, да? И у нас это сейчас тоже постоянно стоит в разных разговорах, и политических, и общественных. Но, тем не менее, никто не создает и даже не хочет создать никакую ассоциацию. Единственное, что я могу сказать, что иногда вы понимаете... Бюрократия крепчает везде, да? И я предложил мои услуги разным организациям, как человек, который пишет и понимает, и читает, и говорит по-русски, с беженцами. И только разные религиозные, как ни странно, ассоциации приняли мои услуги, а государственные говорят, что нам нужен украиноговорящий. Но это уже отдельная ситуация. Каждый относится к ситуации по-своему. Насчет Донбасса, здесь все это сначала. 2014 года все это воспринялось как-то очень отдаленная проблема, которая не имеет никакого отношения. И даже политики, хотя они всегда ищут разные ассоциации, если они помогают своим собственным убеждением или своим желанием, к этому не отнеслись. По крайней мере, я об этом ничего не слышал.
Профессор Сан-Винсента, я знаю, что вы переводили Чехова, Бабеля, Довлатова, прозу Пушкина и очень-очень много лет посвятили Варламу Шаламову. Вы главный специалист по Шаламову, по-моему, в западном мире, по крайней мере, в Европе. А не расскажете ли о тех писателях, которые не упоминают в интернете, в вашем переводе?
Ой, сейчас это мне сложно прямо сразу ответить, не знаю. У меня были очень близкие отношения с Булатом Шаловичем, Куджавой. И я даже перевел одни его рассказы. И его первое, помните, «Будь здоров, школяр», да? В «Войне», кстати. Я перевел тоже Садулаева, который сейчас относится... Наверное, я даже не читаю его. Но, наверное, я уверен, что он из этих, которые считают, что Россия должна разбомбить всю Украину с тем, что ее превратит в новую Чечню, не знаю. Разных писателей Окуркова предлагал когда-то, его издали тоже. Лимонова, не знаю, иногда мои предложения принимают издательства, а другие нет. Но я сейчас не могу вам сказать, о скольких я писателей мне считаю. Мне казалось, я давным-давно после катастрофы Чернобыля предложил Светлану Алексеевичу перевести, по крайней мере, это произведение. А другие не имели никакой успеха, а потом они после Нобелевской премии, конечно, вышли все, да. Но, тем не менее, первая чернобыльская молитва, я ее об этом говорил с издателем, и оно издалось в разных издательствах. Я даже не помню, какие другие писатели я переводил.
Хочу воспользоваться моментом и задать вам маленький корыстный семейный вопрос. Впервые лет 25-30 назад я услышал ваше имя от своей покойной сестры, писательницы Натальи Толстой. И, кажется, вы были знакомы, правда?
Очень даже близко, да. И вышло издание ее рассказов. Я это назвал «В поисках счастья».
Это был ваш перевод, правда?
Это был мой перевод, да. Она была даже в Испании в 2006 году, очень уже больная. Она приехала в Барселону на семинар русской литературы. Тут даже был Андрухович, я помню. Я не помню, имели они какие-то отношения, потому что я был в постоянном каком-то стрессе, да, с одного места в другое. Но да, я ее пригласил. Ну, были разные люди. Но с Натальей я, конечно, до этого через Эткина, через Ефима Григорьевича познакомился с ней. Потому что она ему послала свои рассказы, помните, уроки русского языка, да, это был один из первых. И мы составили целую серию, которая издалась, мне кажется, не с большим успехом, но у которой я очень рад, что она издалась в Испании, по крайней мере.
Рикардо, а вот теперь вы не сожалеете, что переводили каких-то писателей, русских писателей, российских, ну, так сказать, ура патриотов.
Нет, почему? Русская культура, ну что же, будем из Пушкина тоже цензурировать его разные рассказы, да, из Лермонтова, снимем чеченские там колыбельные песни. Это имперская культура. И это сейчас нам, может быть, ну, не благодаря, но перед спектаклем этих разрушенных домов и завязанных руками бедных, убиенных людей в разных городах Украины. Это имперская культура. И мы даже иногда гордились. Я помню давно даже Александр Зарковский, да, об этом как-то выражался, да, когда говорил, что Ахматова — это имперская поэт, это имперский поэт, который непонятно, почему ее считают царицей. Так что вот такое было, и такое есть, и может быть такое будет, или нет, или может быть изменится все это. По крайней мере, я не знаю, что произойдет в русской культуре сейчас, что думают наши писатели, которые, конечно, естественно, молчат или убегают, как Осипов, как Курков, как другие разные писатели, украинцы, русские, не знаю, откуда еще они могут бежать. Но, в принципе, что из этого все получится? Поймут они, что... Ну, всегда так было и понятно, да. Россия — это великая страна. Об этом и Толстой, и разные, кроме разных других писателей, как Чехов, который об этом не думал, и об этом даже не останавливался думать, да. Но другие, как Солженицын, об этом думали... И другие, это как Прилепин и Лимонов, привели в такой мейнстрим. Наша культура – это культура победителей, культура великой страны. Так понятно, это с моей стороны. Я также сознательно или неподсознательно думал, я принадлежал какой-то великой державе, да, и в этом гордился. Но потом понял, что это не всегда положительно, или, может быть, этим не обязательно надо гордиться.
Рикардо, вы родились в 1948 году в Москве, причем в семье испанских политэмигрантов. Семья вернулась в Испанию, я помню, мы когда-то разговаривали об этом в передаче о Шаламове. Семья вернулась в Испанию в 1956 году. Вот ваш личный опыт. Вы чувствовали себя, ну, хотя бы отчасти беженцем или эмигрантом в Советском Союзе, ну, а после в Испании?
Да нет, хотя у меня тут прямо в кабинете стоит фотография, которая чисто кажется из Элья Казан. Мы сидим на пароходе «Крым», который плыл, кстати, из Одессы в Испанию, в Кастельон, и там сижу я с ушанкой, с моей мамой, с моей сестрой, которая покрыта, это было в ноябре, таким шерстяным платком. И это чистая сцена эмигрантов. Но я никогда себя не чувствовал эмигрантом. У нас приняли очень хорошо в Испании, даже в Каталонии, после того, как мои родители переехали в Каталонию. И я всегда чувствовал себя, естественно, с моей стороны, не эмигрантом, но нечто другое, да. А общее впечатление, скажем, моя реакция была, что я что-то не то, но общее представление моей личности, моих родителей всегда было очень даже, иногда даже слишком доброжелательное. Может быть, это имеет значение в смысле, что мой отец инженер, моя мама тоже инженер, это уже гостарбайтеры или беженцы, или эмигранты, это люди бедные. Люди с лаптями или как-то более-менее худые, которые приходят и просят, как это было в Испании в 29-м году, в 39-м и так далее, в 50-х годах. А мы были нормальные люди, которые, ну, приехали из какой-то странной страны, говорили странным языком, но это не выглядело как нечто отрицательное, а наоборот, очень даже экзотически, да.
Профессор Сан-Винсенте, переписываетесь ли вы с кем-то в России сейчас, и не застревают ли слова в горле?
Вот это да, это проблема. Я только с двумя знакомыми, один из которых ведет страницу Шаламова из Вологды. Я ему написал письмо, потому что решил, что У нас были очень долгое время очень близкие отношения. Я ему написал письмо, и он мне ответил, что ситуация с Украиной это неоднозначно. И я тогда ему сказал, что извиняюсь, но я больше с вами не буду держать какие-то отношения. Он очень обиделся, мне написал письмо, но я, скажем, закрыл. И это моя позиция. Это агрессия России против Украины. Не знаем, с какого года. 14-й, 17-й, с эпохи Екатерины, не знаю. Но агрессия России, сегодняшняя агрессия, это однозначное преступление перед человечеством и перед не только украинским, вообще перед народом, да, перед людьми, перед личностью. И это однозначно. А другой — это мой коллега из Петербургского университета, с кем мы имеем близкие и хорошие отношения. И я думаю, что все более-менее... Я не хочу это выяснить, потому что иногда боюсь результат моих опросов. Но я думаю, что все более-менее порядочные люди, которые имеют более-менее ясное... полосу информации, должны понять, что это даже в зависимости от, может быть, некой ответственности украинских властей перед разными проблемами с Донбассом и Луганском. Но это не объясняет, это абсолютно не может считаться объяснением того, что то, что происходит с просто разрушением целого мира, разрушением физического разрушения всего мира. Я думаю, что люди, которые должны иметь более-менее ясную информацию, не могут принять это просто преступное поведение российских властей. И это распространяется не только к России, но и к испанцам. В Испании тоже есть русские люди, которые просто только смотрят российское телевидение и к этому относятся тоже как свой собственный материал, в котором они... Но, тем не менее, это для меня не оправдание. У них есть другие средства информации, другие источники информации. И они могли понять, что убийство никогда не может быть... ни объяснением, ни оправданием чего-либо. Убийство – это убийство везде и во всем мире.
Рикардо, большое спасибо.
За что.
Огромное спасибо, профессор Сан-Винсенте.
Спасибо вам.
С нами был профессор Барселонского университета и переводчик русской литературы Рикардо Сан-Винсенте. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».